И собрал Моисей все общество сынов Израилевых и сказал им, «Вот что заповедал Господь делать. 6 дней делайте дела, а день седьмой должен быть у вас святым, суббота покоя Господу. Всякий, кто будет делать в нее дело, предан будет смерти. Не зажигайте огня во всех жилищах ваших в день субботы». Одной из сильнейших традиций иудеев до настоящего времени остается суббота. И как мы уже говорили в предыдущих главах, изначально это был очень чудесный закон. Он был дан для человека. Не человек для субботы, а суббота для человека. Суббота — это Божий дар вам. День, в который вы ничего не делаете. День, в который вы просто расслабляетесь и отдыхаете. Когда вы просто целый день лежите на диване, абсолютно ничего не делая, даже не зажигая огня. День полного расслабления. Вы были бы намного здоровы и физически, и психически, и во всех остальных отношениях, если бы вы просто отводили один день в неделе только на то, чтобы отдыхать и ничего не делать. Просто полностью расслабиться. Но мы живем в таком искаженном обществе, что, мне кажется, меня бы хватило только до 11 часов утра, а потом бы я начал лезть на стену. Но нам надо научиться расслабляться. Нам надо научиться просто отдыхать, без того, чтобы чувствовать себя виновным в этом. У вас есть один день из 7, и Бог хочет, чтобы вы просто отдохнули, развалились на диване, совершенно расслабились и ничего не делали. Бог дал этот день вам. Это Божий дар вам. И вы можете взять его и наслаждаться им, если хотите. Если вы не берете его, то это не будет вашей виной или осуждением для вас. И в этом-то они и истолковывали его неверно. Видите ли, если вы только чем-то нарушали этот обычай субботы, то иудеи были готовы просто растерзать вас на кусочки. Хотя на самом деле это Божий дар. Вам было бы намного лучше, если бы вы исполняли его. Не в духовном плане. Это не сделает вас ни насколько более праведным или духовным, чем других. Но просто физически вам было бы намного лучше, ментально намного лучше. И сказал Моисей всему обществу сынов Израилевых, вот что заповедал Господь, сделайте от себя приношение Господу. Каждый по усердию пусть принесет приношение Господу, золото, серебро, медь. Итак, теперь он заповедует собрать пожертвование. Но к этому было только одно требование. Вы могли дать Богу только по собственному усердию, если вы делали это с желающим сердцем. Апостол Павел в Новом Завете говорит нам, что когда мы даем Богу жертву, то это никогда не должно быть сделано по принуждению. Но каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, ибо доброохотно дающего, дословно с радостью, со смехом, дающего любит Бог. Бог не хочет от вас ничего, что вы даете Ему с жадностью или сожалением, ни денег, ни времени, ни служения. Это очень трагично, что церковь выработала программу, в которой мы оказываем на людей давление работать в церкви. И вот человек под давлением думает, что он обязан это делать. А потом он плачет, что «О, нет, опять воскресенье, опять мне придется бороться с этими монстерами в воскресной школе. Не могу их терпеть». И вы сожалеете и жалуетесь о том, что вы делаете для Бога. Вам было бы намного лучше, если бы вы вообще этого не делали. Бог не желает никаких жалующихся служителей. Вы пообещали платить членские взносы в церковь, а потом вы думаете об этом, думаете и говорите, «О, нет, что же я наделал?» Вы выписываете чек и жалеете об этом. Вы вынуждены это делать, потому что вы обязались. Но лучше вообще этого не давать. Бог не хочет, чтобы вы давали ему по принуждению. И все же Церкви вынуждают людей к пожертвованию. Они создают финансовые комитеты, составляют ежегодный план сбора пожертвований. Они приходят к вам и собирают у вас ваши обязательства, при этом оказывая на вас маленькое давление. Когда самые важные члены церкви сидят у вас в комнате, и вам надо перед ними решить, на какую сумму вы будете поддерживать церковь в этом году. Конечно же, вы не хотите выглядеть перед ними скрягой, потому что это важные люди, и в конце концов, ведь это директор школы, это адвокат. Вы не хотите выглядеть скрягой, поэтому... А ведь это сознательно устроено таким образом, чтобы вы чувствовали себя обязанным давать, и давать больше, чем вы действительно хотите. Но это даяние по принуждению, и Бог не желает этого. Он не хочет, чтобы вы превосходили свои возможности и желания. Он хочет, чтобы вы сами решили в своем сердце, сколько вы хотите дать. Всякое даяние Богу должно быть по добровольному желанию вашего сердца, чтобы это могло считаться истинным даром. Все остальное Бог ненавидит. Бог бы предпочел, чтобы вы оставили это себе. Есть одна вещь, которую я не могу терпеть. Это когда кто-то делает что-то для меня, а потом начинает жаловаться и сожалеть о том, что он сделал. Я бы предпочел, чтобы он вообще этого не делал. Я помню, как однажды один человек пригласил нас на ужин. И во время ужина он передал второй раз блюдо с разбифами. И тогда я взял себе кусочек, после чего он сказал мне о том, что обычно такого разбифа им хватает на целую неделю. Как же мне было трудно после этого проглотить этот кусок мяса. Если он не хотел, чтобы я брал добавки, то ему не стоило бы тогда во второй раз передавать это блюдо по столу. Я бы намного больше уважал его за это, чем за то, когда он вначале предложил добавки, а потом стал жаловаться. Точно так же люди делают и для Бога. Вначале дают, а потом начинают жаловаться о том, что они сделали. Так нельзя. Всякое даяние всегда должно быть добровольным, с желанием, с добрым сердцем. Вы сами должны решить в своем уме, что вы хотите дать. Это не мое дело, что вы даете. Это дело между вами и Богом. И вы по собственному желанию давайте Богу столько, сколько вы хотите, но никогда не давайте по принуждению. Никогда из-за оказываемого на вас давления. Поэтому-то здесь, в часовне на Голгофе, мы посчитали за правило никогда не просить никого о том, чтобы кто-то что-то делал. Периодически люди сами подходят ко мне и говорят: «Чак, мне бы очень хотелось учить в воскресной школе». Как можно начать учить в воскресной школе? Надо просто желать. Мы не будем подходить к вам и всовывать вам в руки пособие для учителя воскресной школы. Да, нам необходимо, чтобы вы учили в воскресной школе, но это должно исходить из вашего собственного сердца. Все, что вы делаете для Бога, должно исходить из желания вашего сердца. Это то даяние и то служение, за которое Бог вознаградит вас. Итак, это то требование, которое Бог вложил даже в закон. Каждый по собственному усердию, по собственному желанию, пусть принесет приношение Господу, и они могли приносить не только золото, серебро и медь, но и шерсть голубого, пурпурового и червленого цвета, и весон, и козью шерсть, кожи бараньи красной, и кожи синей, и дерево сетим, и елей для светильника, и ароматы для елея, помазания для благовонных курений, камень оникс, и камни вставные для ефода и наперстника. И всякий из вас, мудрый сердцем, пусть придет и сделает все, что повелел Господь. Скинию и покров ее, и верхнюю покрышку ее, крючки и брусья ее, шесты ее, столбы ее и подножия ее, ковчег и шесты его, крышку и завесу для преграды, стол и шесты его, и все принадлежности его, и хлебы предложения, и светильник для освещения с принадлежностями его, и лампады его, и елей для освящения, и светильник для освящения с принадлежностями его, и так далее. И 21 стих: «И приходили все, которых влекло к тому сердце, и все, которых располагал дух, и приносили приношение Господу для устроения скинии собрания, и для всех потребностей ее, и для священных одежд. И приходили мужья с женами, и все по расположению сердца приносили кольца, серьги, перстни и привески, всякие золотые вещи, каждый, кто только хотел приносить золото Господу». Итак, обратите внимание, всякое даяние совершалось по влечению сердца каждого человека. И в этом есть секрет истинного даяния. Когда Бог влечет ваше сердце, когда Бог полагает вам это на ваше сердце, и как вы хотите давать, так и давайте. Но никогда не давайте по принуждению, никогда под давлением, никогда из-за уговоров. Когда людей просят поддерживать Бога, это делает его нищим. 29 стих. «И все мужья и жены из сынов Израилевых, которых влекло сердце принести на всякое дело, какое Господь через Моисея повелел сделать, приносили добровольный дар Господу. И сказал Моисей сынам Израилевым: смотрите, Господь назначил именно Веселиила, сына Урии, сына Ора из колена Иудина, и исполнил его Духом Божиим, мудростью, разумением, видением и всяким искусством. Итак, эти таланты и способности были даны ему Богом в различных ремеслах: составлять искусные ткани, работать из золота, серебра и меди, и резать камни для ставливания, и резать дерево, и делать всякую художественную работу. И способность учить других вложил в сердце его, его и Аголиава, сына Ахисамахова из колена Данова. Он исполнил сердце их мудростью, чтобы делать всякую работу резчика и искусного ткача, и вышивателя по голубой, пурпуровой, червленной, вессонной ткани, и ткачей, делающих всякую работу и составляющих искусные ткани. И стал работать Веселиил и Аголиав, и все мудрые сердцем, которым Господь дал мудрость и разумение, чтобы уметь сделать всякую работу, потребную для святилища, как повелел Господь. И призвал Моисея Веселиила и Аголиава, и всех мудрых сердцем, которым Господь дал мудрость, и всех, коих влекло сердце приступить к работе и работать. И снова, Бог влек сердца людей прийти и работать. Всякий человек, который думал: «О, как бы было здорово пойти и поработать!» И Бог влек их сердца. Они приходили и работали. Все было сделано по добровольному желанию. Божья работа совершалась по влечению сердец. Божья работа всегда совершается только желающими сердцами. Бог влечет сердце человека и побуждает его делать что-то. И это превосходнейшее и очень радостное чувство — быть окруженным группой людей, чьи сердца влекомы Богом. Где вам не надо постоянно толкать и вынуждать и тянуть их за собою? Самая трудная вещь в мире — это пытаться быть пастором церкви, где сердца людей не побуждаемы Богом. Там вся ваша жизнь превращается в борьбу. Но когда вы встречаетесь с группой людей, чьи сердца влекомы Господом, так как это случилось здесь, то тогда вам приходится включать тормоза. Только и приходится говорить: «Хорошо, хватит, достаточно». И сказали Моисею, говоря: «Народ много приносит, более, нежели потребно для работ, какие повелел Господь сделать». И приказал Моисей, и объявлено было в стане, чтобы ни мужчина, ни женщина не делали уже ничего для приношения во святилище, и перестал народ приносить. Это настоящее духовное возрождение, когда вам приходится говорить людям о том, что уже достаточно, хватит, не приносите больше. Но как это замечательно! Запаса было достаточно на всякие работы, какие надлежало делать, и даже осталось. И вот они начали изготавливать покрывало из весона, тонкого льна, которые должны были закрывать скинию. Потом они начали изготавливать покрывала из козьей шерсти, которые должны были быть положены поверх льняных покрывал, отделанных разной искусной работой. Потом они стали делать покров из бараньих кож, которые они красили в красный цвет, как третье покрывало поверх покрывала из козьей шерсти. А потом они сделали брусья и серебряные подножья, в которые вставлялись брусья по периметру скинии. Как вы помните, она была 5 метров в ширину и 15 метров в длину. Они сделали 40 серебряных подножий, чтобы установить в них эти брусья из дерева сетим, обложенные золотом. Они изготовили шесты, которые должны были проходить через кольца, чтобы удерживать все вместе. И в 38 главе нам говорится, что количество золота, использованного на все эти работы, в 24 стихе, всего золота, употребляемого в дело на все принадлежности святилища, золота, принесенного в дар, было 29 талантов и 730 сиклей священных. Таким образом, на строительство скинии было принесено немного более 1000 килограммов золота. Только представьте себе, сколько бы это стоило по сегодняшним ценам. Именно столько золота было использовано на отделку столов, изготовление трона милости, херувимов и так далее. И серебра же от исчисленных лиц общества было 100 талантов и 1775 сиклей священных. Таким образом, в общем, было использовано около 4500 килограмм серебра. Итак, это была прекрасная, маленькая, дорогая скиния, которую они строили для Бога, маленькая палатка, где они могли встречаться с Богом в пустыне. А потом, в 39 главе, они начали изготовлять одежды для Аарона. И мы говорили об этом в предыдущих главах. Таким образом, это просто повторение пройденного. Только тогда Бог заповедовал им, как они должны были быть сделаны, а теперь они их делают. Они сделали льняные хитоны. Они сделали голубую ризу, которая одевалась поверх хитона. Они сделали ефод, который был своего рода передником. Потом они сделали наперсник. Они сделали золотой пояс, которым опоясывался ефод. Они вырезали имена колен Израилевых на камнях оникса, которые были вставлены в нарамники ефода, такие своего рода пряжки, которые удерживали ефод на плечах. Они сделали кидары, подобную диадеме, корону для священника. И во всем этом, обратите внимание, в конце 26 стиха сказано, как повелел Господь Моисею. Конец 29 стиха, как повелел Господь Моисею. 31 стих, как повелел Господь Моисею. 32 стих, как повелел Господь Моисею. 42 стих, как повелел Господь Моисею, так и сделали сыны Израилевы все сии работы. И увидел Моисей всю работу, и вот они сделали ее, как повелел Господь. Так и сделали, и благословил их Моисей. Итак, все было сделано точно согласно проектам. Точно так, как повелел Господь. Почему? Потому что все это должно было быть моделью небесного. И сказал Господь Моисею, говоря, «В первый месяц, в первый день месяца поставь скинию собрания, и поставь в ней ковчег откровения, и закрой ковчег завесою, и внеси стол, и расставь на нем все вещи его». И внеси светильник, и поставь на нем лампады его, и поставь золотой жертвенник для курения пред ковчегом откровения, и повесь завесу у входа в скинию. И поставь жертвенник всесожжения пред входом в скинию собрания, и поставь умывальник между скинию собрания и между жертвенником, и влей в него воды, и поставь двор кругом, и повесь завесу в воротах двора». И возьми елея помазания, и помажь скинию все, что в ней, и освети ее, и все принадлежности ее, и будет свято. Вход в скинию должен был располагаться на восточной стороне. То есть вы входили в скинию с восточной стороны. Сначала вы входили во внешний двор, который был окружен висящими по периметру завесами 25 на 50 метров и 2,5 метра в высоту. Вы входили на загороженную территорию с восточного конца. Входя во двор, первое, что оказывалось перед вами, это жертвенник для всесожжений, квадратной формы, с периметром поверхности 2,5 на 2,5 метра и 1,5 метра в высоту. Там, на этом жертвеннике, горел огонь для сжигания жертв и поджаривания мяса для мирной жертвы. За жертвенником стоял медный умывальник, в котором священники совершали омовение перед тем, как войти в эту скинию, прямоугольной формы, шатер 5 метров в высоту. По периметру всего этого шатра, также огороженного завесами 5 метров в высоту, были поставлены брусья из дерева сетим, шириной примерно в 75 сантиметров, обложенные золотом, 5 метров в высоту, установленные в серебряных подножиях, взаимосоединяясь друг с другом специальными шипами. По поверху этих покрытых золотом досок были сделаны золотые кольца, через которые проходили соединяющие все воедино обложенные золотом шесты, удерживая эти брусья в вертикальном положении. Войдя в скинию, прежде всего, конечно же, вы видели золотые стены. А потом на потолке вы видели льняное разноцветное покрывало, украшенное искусной вышивкой. Первое покрывало скинии сделано из виссона, особо выделанного тонкого льна. Поверх этого покрывала лежало второе из козьей шерсти. Поверх того покрывало из бараньих кож, выкрашенных в красный цвет, которые служили защитой от дождя. Это было позолоченное здание, 15 метров в длину и 5 метров в ширину. В него вы входили также с восточной стороны, отодвинув в сторону завесу. Когда вы входили туда, по левую сторону от вас оказывался золотой светильник с 7 лампадами, в которых всегда горели фитильки, погруженные в масло. Этот свет там горел непрестанно. По правую сторону от вас оказывался низенький столик, метр в длину на полметра в ширину. Он также был обложен золотом. На нем лежало 12 хлебов по правую сторону. Эти хлеба заменялись каждую неделю. Прямо перед вами была еще одна искусно украшенная вышивкой завеса. На ней также, как и на покрывающей скинии завесе, были вышиты херувимы. А перед завесой стоял маленький золотой жертвенник с 4 рогами по углам, жертвенник курений, на котором сжигались благовонные курения. За этой завесой вы входили в комнату, которая представляла собой квадрат со стороной в 5 метров. Снова на стенах, по сторонам и сзади вы видели только золото, которым были обложены брусья из дерева сетим. Над головой вы снова увидели бы искусно украшенное льняное покрывало золотого, пурпурового, голубого и красного цветов с вышитыми на нем херувимами. В этой комнате вы увидели бы золотой ящик с золотой крышкой, а на этой золотой крышке были сделаны 2 золотых херувима. Конечно же, вы бы этого не увидели, потому что это мог видеть только первосвященник и только однажды в году. Таким образом, у вас есть представление о скинии, где Бог встречался с людьми. И вот все это было сделано согласно плану, данному Богом Моисею. Теперь же пришло время для помазания всего этого, и в 9 стихе мы читаем с вами следующее. «И возьми, Елея, помазание, и помажь скинию, и все, что в ней, и освети ее, и все принадлежности ее, и будет свято. Помажь жертвенник всесожжения и все принадлежности его, и освети жертвенник, и будет жертвенник святыня великая. И помажь умывальник и подножие его, и освети его. Тот медный умывальник и подножие его, и освети его. И приведи Аарона и сынов его ко входу в скинию собрания, и омой их водою, и облеки Аарона в священные одежды, и помажь его и освети его, чтобы он был священником мне. И сынов его приведи, и одень их в хитоны, и помажь их, как помазал ты отца их, чтобы они были священниками мне, и помазание их посвятит их вечное священство в роды их. И сделал Моисей все, как повелел ему Господь, так и сделал. В первый месяц второго года, в первый день месяца поставлена скиния. Итак, на второй год после того, как они вышли из Египта, в первый месяц второго года, этот первый месяц был большим праздником, когда они праздновали свой выход из Египта, потому что они вышли в день Пасхи. В этот первый месяц большого праздника там, в пустыне, они поставили скинию. И поставил Моисей скинию, положил подножие ее, поставил брусья ее, положил шесты и поставил столбы ее. Там были четыре золотых столба, которые проходили посредине скинии, на них висела завеса, отделявшая святое святых. Распростер покров над скинию и положил покрышку поверх сего покрова, как повелел Господь Моисею, и взял и положил откровение в ковчег. Этим откровением были две каменные скрижали, две каменные плиты, на которых были высечены 10 заповедей. Они были положены в этот ковчег, и вложил шесты в кольца ковчега, и положил крышку на ковчег сверху, и внес ковчег в скинию, и повесил завесу, и закрыл ковчег откровения, как повелел Господь Моисею, и поставил стол скинии собрания на северной стороне скинии вне завесы. Как я сказал, вход был с восточной стороны, стол же стоял по правую руку, то есть на северной стороне, вне завесы, отделявшей святое святых. И разложил на нем ряд хлебов пред Господом, как повелел Господь Моисею, и поставил светильник в скинии собрания против стола по левую сторону от входа, на южной стороне скинии, и поставил лампады пред Господом, как повелел Господь Моисею, и поставил золотой жертвенник в скинии собрания пред завесою, и воскурил на нем благовонное курение, как повелел Господь Моисею, и повесил завесу при входе в скинию, и жертвенник всесожжения поставил у входа в скинию собрание, и принес на нем всесожжение и приношение хлебное, как повелел Господь Моисею, и поставил умывальник между скинию собрания и жертвенником, и налил в него воды для омовения. И омывали из него Моисей и Аарон и сыны его руки свои и ноги свои. Когда они входили в скинию собрания и подходили к жертвеннику, тогда омывались, как повелел Господь Моисею. И поставил двор вокруг скинии и жертвенника, и повесил завесу в воротах двора. То есть он повесил эту завесу 2,5 метра в высоту, отделявшую двор скинии. И так окончил Моисей дело. И покрыло облако скинию собрания, и слава Господня наполнила скинию, и не мог Моисей войти в скинию собрания, потому что осеняло ее облако, и слава Господня наполняла скинию. Когда поднималось облако от скинии, тогда отправлялись в путь сыны Израилевы во все путешествие свое. Если же не поднималось облако, то и они не отправлялись в путь, доколе оно не поднималось, ибо облако Господне стояло над скинию днем, и огонь был ночью в ней пред глазами всего дома Израилева во все путешествие их. Можете себе представить, каково это было? Когда перед вашими глазами постоянно было напоминание Божьего присутствия, потому что скиния ставилась посередине стана, а весь израильский народ располагался вокруг скинии. И посреди ночи Вы могли встать, посмотреть в сторону скинии и увидеть огонь Божий, сияющий над скинией. Это было просто потрясающим чувством. Если у вас бессонница, вы встаете посреди ночи, идете немного прогуляться и, посмотрев на скинию, вы видите огонь Божьего присутствия. Днем, смотря на скинию, вы могли видеть облако, покоящееся там. Когда облако поднималось и начинало двигаться, тогда люди собирали все свои пожитки, свои шатры, собирали скинию и следовали за облаком, пока облако не останавливалось. Там они устанавливали скинию обратно, и облако опускалось и наполняло скинию. Таким образом, они были ведомы на протяжении 40 лет в пустыне, постоянно помня о Божьем присутствии. Им стоило бы только взглянуть на скинию, место встречи. И я очень люблю этот стих, где говорится о том, что слава Господня наполнила скинию. Знаете, небеса небес не могут вместить Бога. Но когда вы ощущаете и испытываете Божье присутствие, тогда Божья слава наполняет дом. Мое сердце жаждет испытывать больше и больше Божьей славы в моей жизни. Я бы очень хотел, чтобы однажды мы все вместе собрались здесь и провели бы целый день здесь, просто пребывая с Богом, открывая Ему наши сердца в поклонении и прославлении, чтобы нам просто увидеть, как слава Божья наполнит этот дом, эту скинию, это место собрания. Здание нашей церкви — это наша скиния, наше место собрания. Это место, где мы встречаемся с Богом. Конечно же, мы можем встречаться с Богом везде, где бы мы ни были. Но это то место, где мы собираемся все вместе, как одно тело, чтобы встретиться с Богом. Как великолепно видеть Божью славу, наполняющую это место. Отче, вместе с Моисеем мы молим Тебя, дай нам увидеть Твою славу. Боже, мы просим, чтобы Ты пленил наши сердца Тобой, чтобы мы перестали интересоваться славой мира, и нас больше влекла бы слава Божия. Отец, яви Твою славу Твоему народу. Дай нам испытать славу Твоего присутствия, о Боже, влети нас дальше от этого мира и привлекай нас к себе, и приведи нас к Тебе, Господь, очень особенным образом. Во имя Иисуса Христа мы просим Тебя. Аминь.